вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Значит, дела семейные, тема программы, все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также вы можете видеть наш эфир в Ютьюбе, говорит Москва, Макса Марина, в Телеграме, а еще ВКонтакте. Заходите, смотрите, слушайте, задавайте свои вопросы. Лили, есть какие-то новости, верно, да, по поводу апреля, вступают какие-то новые законы?
Да, новости у меня всегда есть, поэтому давайте пройдемся быстро по законам, которые вступают в силу в апреле, так как и всегда это делаем. Ежемесячная наша рубрика. Итак, первое, индексация социальных пенсий. А теперь социальные пенсии увеличат еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне индексации на 10%. Соответственно, это повысит уровень пенсионного обеспечения около 4 миллионов пенсионеров. А социальную пенсию получают граждане, которые не имеют достаточно трудового стажа для страховой пенсии. Это важно знать. Теперь защита владельцев материнского капитала при приобретении жилья. Кредиты, кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы на погашение займов, которые могут быть направлены на средства материнского капитала, должны будут соответствовать требованиям Банка России. Это связано с тем, что в этой сфере можно часто встретить нарушения. Например, владельцу сертификата выдают займ на непригодное для проживания жилье по завышенной стоимости. В том числе для того, чтобы это предотвратить, безусловно, введены такие поправки. Далее, безопасность на воде. При проведении культурно-массовых или спортивных мероприятий и на внутренних водных путях, таких, например, как праздник «Алые паруса» или парусные регаты, в целях безопасности можно будет принимать решение об ограничении или запрете движения судов. Это сделать нужно будет по согласованию, соответственно, организаторам мероприятий. Поддержка держателей ипотечных бумаг. Здесь также ипотечные бумаги, инструменты, которые помогают удешевить конечную стоимость ипотеки и увеличить возможность банков по ее выдаче. Соответственно, здесь денежные средства, входящие вот в состав ипотечного покрытия, должны будут находиться на специальном залоговом счете. Это очень важно для того, чтобы непосредственно поддержать и обезопасить такие сделки. Ну и здесь, наверное, еще что может немножко к нам относиться, это электронное взаимодействие ведомств. Органы исполнительной власти могут получить в электронном виде сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. В этом реестре находятся данные, например, о свидетельствах о рождении и заключении браков, что, соответственно, упрощает взаимодействие. Да. Таких новостей очень много,
слава,
но мы
Богу,
всегда берем
что ты выбрала самое главное.
Самое главное и актуальное.
Лиля Петрик, да. Если кто чего не допонял, можете еще раз на нашем сайте все переслушать.
Хорошо, конечно, что есть запись.
630-й спрашивает, можно ли дарителю вернуть подаренное им имущество в случае смерти одаряемого согласно пункту 4 статьи 578 Гражданского кодекса РФ? Так ли это?
Да, действительно, мне так нравится, когда подкованные радиослушатели. Единственная возможность вернуть имущество, недвижимое имущество, которое мы передали в дар, это, безусловно, прописать обязательно ссылку на статью в Гражданском кодексе, которая предусматривает, что в случае смерти одаряемого, то есть того гражданина, кому перешло это недвижимое имущество, эта недвижимость возвращается дарителю, который пережил одаряемого. Поэтому это очень важный пункт. Например, это касается взрослых родителей, которые совершеннолетним детям дарят имущество, дети в браке. И вот чтобы это имущество не досталось там невестке условно, да, либо другим наследникам.
Бедные невестки, все их не любят, да?
Нет, все всех любят. Мы за любовь во всем мире. Вот, то такая возможность предусмотрена. Главное, не забывайте вот эту строчку, важную строчку указать в договоре дарения.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Илья, Максим. Игорь меня зовут, Москва.
Да, Игорь.
Скажите, пожалуйста, насколько правомерно действие управляющей компании, где я хочу приобрести, вернее, застройщика, где хочу приобрести квартиру, я хочу подарить ее супруге. Но поскольку пришел оформлять, они мне говорят, что без согласия супруги я не смогу совершить сделку.
О какой сделке идет речь? Купля-продажа? Что вы хотите сделать?
Купля квартиры, да. Купить хочу квартиру и подарить супруге.
Так.
Ну, вы
управляющий, и, ну, застройщик говорит, так, что без согласия супруги я не смогу это сделать.
Это что, купить или подарить?
Да, купить.
В некоторых случаях, да, действительно запрашивают как на отчуждение, так и на приобретение. На отчуждение всегда требуется нотариальное согласие.
Отчуждение – это что,
подарить? Это продажа, подарить. Продажа. Любое отчуждение, да, неважно, да, подарить, продать, да. Имущество, которое куплено в браке, требуется, даже если это движимое имущество, лучше подстраховаться и взять такую нотариальную доверенность, согласие второго супруга на отчуждение. Но то, что касается покупки, это не всегда обязательно, но иногда это подстраховывает застройщика от признания сделок недействительными. Да? Это их право. Они не хотят...
Это законное право.
Это их право как стороны в сделке. Да? Если вы не хотите идти на это, вы можете выбрать другого застройщика. Они себя подстраховывают, потому что, расскажу на практике. Например, если такого согласия не будет, по какой-то причине супруга сочтет нецелевым расходованием денежных средств на приобретение квартиры, она идет в суд, подает иск, и суд признает эту сделку недействительной, поскольку она не давала согласия. Соответственно, вы должны вернуть им недвижимое имущество на какой-то стадии, они вам денежные средства. Они хотят избежать гипотетического, пусть даже теоретического вот этого судебного
процесса.
Что
делать нашему
слушателю? Либо просто взять согласие супруги, либо выбрать другого застройщика.
Логики нету, потому что я приобретаю автомобиль за 8 миллионов, никто не спрашивает согласия.
Нет, логика приобретаю... есть. Логика есть. Я рассказываю, потому что это первое недвижимое имущество, второе, они избегают судебных расходов.
Защищаются.
Они
таким
не
образом.
Боятся, они просчитывают риски. Зачем им тратить деньги на юристов, время, там, госпошлина и все остальное, если этого можно избежать, получив обычную доверенность, которая стоит там 2000 рублей у нотариуса. Поэтому это очень логично. То, что вы говорите относительно движимого имущества, закон автомобилей, да, движимое имущество.
Да, новый автомобиль 8 миллионов стоит, да, никто не спрашивает разрешение супруги.
Кроме этого, никто не спрашивает даже разрешение на продажу этих автомобилей, да. Просто при крупных сделках от миллиона рублей я, например, своим доверителям всегда рекомендую брать такое согласие. Вот можно ли считать это пробелом или коллизией в праве? Очевидно, можно, потому что соразмерность, мы знаем, там автомобили стоят и по 20, и по 30, да, и по 100 миллионов рублей. И порой это гораздо дороже движимого имущества. Скорее всего, здесь должны быть какие-то ограничения в виде например, стоимости этого имущества. Но опять, как только встанет вопрос об очередном ограничении, будет вопль, крик, нас опять ущемляют в правах. Поэтому такой тонкий вопрос относительно автомобиля.
Ну и купив автомобиль или попросив у жены разрешения, вы просто потом его, ой, автомобиль, квартиру,
просто
подарите.
Ну, вот видите, что было неожиданностью.
А я уверен, она обалдеет и от этого поступка тоже. Не волнуйтесь.
Конечно,
она удивится. Спасибо большое. Держитесь, действуйте. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день.
Да, говорите.
Меня зовут Лариса. У меня есть две квартиры. Угу. И всего одна дочь.
Так.
Надо ли мне писать завещание на эти две квартиры? Или не надо? И еще у меня есть двоюродная сестра.
Угу. Больше родных нету, да?
Да, больше нету. Вот ну, дочь и двоюродная сестра.
Вы кому хотите, чтобы эти квартиры достались?
Ну, дочери, конечно.
Ну, то и вам нет никакой необходимости писать завещание только потому, что неважно, сколько у вас объектов недвижимости. И дай бог, пусть у каждого будет по 3, 4, 5 и гораздо больше. Все... наследуемое имущество, вся наследственная масса распределяется в равных долях. А если один наследник, то и делить нечего. Да? Соответственно, все имущество перейдет одному наследнику в рамках одного наследственного дела. Поэтому в данном случае у вас нет никаких оснований для того, чтобы вот просто даже зайти к нотариусу.
Все, короче, получит ваша дочь, сестра двоюродная.
То есть писать завещание не нужно?
Можно не писать.
Можно не писать,
понятно.
Да.
Как? Двоюродная сестра не имеет никаких прав.
Нет.
Есть наследник первой очереди, угу. Да? Если понятно. Нет наследника в первой очереди, тогда рассматриваются другие. Когда есть ясно. Наследники первой очереди, нет, не имеет сестра никаких
прав. Да, но мне нужно было узнать, надо писать завещание или не
как
надо.
Как хотите, но не обязательно.
Здесь,
спасибо.
Да, здесь, понимаете, порой бывают какие-то там подводные камни, может быть, это имущество было приобретено каким-то способом непонятным. Но если мы говорим о обычной купле-продаже и обычном переходе по наследованию, то никаких завещаний точно не нужно.
Пишет дед Бажан. Квартира куплена сыном в браке на деньги от продажи, полученной в наследство от родственницы. При разделе имущества в ходе развода этот фактор учитывается?
Да, этот факт учитывается, но это нужно будет доказывать в суде. То есть просто априори из-за того, что была одна квартира и получена в наследство, и ее продали, мы не можем говорить о том, что так новая квартира является только его имуществом, потому что денежки с продажи той квартиры они могли потратить, не знаю, на что угодно, там, на яхты, на отдых, на покупку автомобиля, а квартиру в браке купили за заработанные совместные денежки. Поэтому в данном случае нужно будет в суде доказывать, если возникнет спор относительно приобретения этой квартиры, что она является не совместно нажитым имуществом.
Я хочу тебе зачитать такую историю. Просто мне прислала моя знакомая. Эта история произошла с ее знакомой.
Давай.
Большое очень сообщение. Смотри, следующая ситуация. Значит, в далеком 2016-м девушка купила в одной компании, Веспер называется компания, квартиру. Это была реконструкция дома и обещали сдать в 2017-м. Строить ничего не надо, только трубы поменять и стены по-новому расставить. Веспер деньги собрал, а реконструкцию решил отложить немного. Прошел 2017, 2018 и 2019. И вот эта девушка, глубоко беременная, стояла в полупустой квартире и умоляла сдать мне ее, потому что жить мне было негде. Последний ничтожный платеж в 400 тысяч рублей попросила отвезти друга водителя, так как чувствовала себя на восьмом месяце очень плохо. Деньги отдала, ключи получила. Короче, проходит время, 3 года, и я знаю, что на меня подали в суд за недоплату 400 тысяч, и пени за 3 года накапали на 19 миллионов. Короче, Она очень здесь плачет, говорит, что она не может вообще решить этот вопрос, значит, и полный абсурд, это называет компания Vesper, которые, и причем подали на 3 года, как прошло, в самый последний день.
Ну, это нормально, это обычная практика, а при чем здесь компания, зачем мы сразу обвиняем компанию,
нет, что нет, компания виновата? Нет, мы не обвиняем, виновата. Она написала просто, да, в соцсетях здесь, у себя.
Здесь...
Но это по закону все, и
а
пение...
Я не вижу ничего пока что не по закону. У нее есть платеж об оплате, как она говорит, ничтожных 400 тысяч рублей. Я вообще не понимаю, как для людей в наше время
платежа...
можно говорить, что 400 тысяч рублей – это ничтожная сумма. Да, у нее есть на руках?
Нет.
Нет, а о чем она у тогда нет, говорит?
Но у нее есть свидетель, водитель, который
какой
отвозил
свидетель?
Эти деньги.
Кому отвозил?
В компанию Vesper в эту.
Правда? Она видела, водитель зашел в здание, положил деньги себе в карман, пусть разбирается с водителем, да, поэтому прежде чем делать такие громкие заявления и еще там приплакивать, соберите документы, трезво оцените ситуацию, а юристы компании делают абсолютно верно все, да, это ее неосторожность, что за 3 года она не собрала документы по поводу того, что непосредственно у нее не выплачены все денежные средства. Поэтому был ли дедушка, да, или была ли девушка, как принято говорить в поговорке, нужно еще разбираться.
Ее могут выселить из квартиры с 2 детьми.
А при чем здесь выселить и деньги?
Ну, ей нечем платить, ей придется отдать квартиру.
Почему 19 ей придется, миллионов. Почему ей придется отдать квартиру?
Насколько я понимаю, компания подала в суд.
Ну
нее.
И что, что компания подала в суд? Компания подала в суд, это вообще еще ни о чем не говорит. Компания подала в суд, пусть нанимает хорошего адвоката и защищается всеми возможными способами.
Но даже еще не конец. Если... Короче, еще
нет,
не конец.
Нет, это еще можно 2-3 года судиться. Если будет хороший юрист, можно это дело очень долго по судебным инстанциям.
Юрист, тем дольше можно судиться.
Да, это первое. Второе, здесь вопрос, даже если они получат такое решение, то проценты по пеням можно снизить всегда и там к какой-то разумной сумме их привести, это второе. А третье, даже если и когда будет такое решение суда, то выселять – это последняя история, да, то есть с ее счетов, с ее доходов будут какие-то деньги списывать. Если так окажется, что у нее это единственное жилье, никто ее из него не выселит. Все, вопрос закрыт.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Добрый день. Добрый. Меня Анна зовут.
Да, говорите, Максим, вы в эфире.
Максим и Лиля.
Да-да-да.
Вот у меня две дочки. Мне нужно писать завещание. Я хочу им оставить... У меня 2 квартиры и дача. Я хочу им оставить 1 по квартире, а дачу совместно, чтобы было.
А еще родственники есть?
Ну,
муж?
Нет, муж разведены.
Здесь вопрос в том, что это вы так хотите. А девочки, когда будут вступать в наследство, они могут по-другому решить. Одна скажет, что мне дача не нужна, там и отказаться, да, от части дачи.
Да, именно поэтому я и хочу, что у меня одна не хочет.
Я, наверное, уже нужно открывать салон по чтению мыслей или там ясновидение, да, какое-то. Здесь вопрос в том, что даже если это будет указано в завещании, тем не менее, это не лишает их права отказаться от наследуемого имущества. Поэтому здесь вопрос скорее вообще в том, как они потом будут владеть этой дачей. Да? Вдруг одной она понадобится, а второй совершенно не понадобится. Да? Может быть, они вообще не захотят ее сохранять, и они ее продадут, деньги разделят. Мы не знаем.
А квартиры-то останутся за вами, за одной и за второй, потому что одна у меня намерена продать все.
Ну, и с квартирами то же самое. Как только они получат право собственности на эту недвижимость, они вправе распоряжаться по своему усмотрению.
Она вот та, которая хочет продать, она вступит в наследство, и свою квартиру она просто-напросто сможет также продать. А квартиру второй сестры она трогать не будет, поэтому если
так,
та
вот
не хочет...
Вторую она не сможет продать?
Нет. Даже вторая будет владеть. Это она станет владельцем квартиры. Вы же на нее это выпишете квартиру, завещание.
Я не имущественную, а завещание.
Да, мы только про завещание сейчас говорим, да. И я никогда не рекомендую оформлять договор дарения только в крайних случаях. Да? Угу. Мы говорим непосредственно о завещании. Я не знаю, как может сложиться ситуация. Бывает, что родители, которые оставляют имущество, переживают своих детей, да, и тогда у них вступают в наследство, вступают в наследство их дети, внуки, соответственно. Поэтому ситуаций может быть много разных, гипотетически.
Одним словом,
когда
вы...
здесь да. есть... То есть,
извините, пожалуйста, да. то есть дачу я не могу приписать, что ею могут пользоваться обе. Так нельзя.
Нет, вы можете в завещании указать, дача, вот такое-то имущество в равных долях между тем-то и
50 на 50.
В равных долях между тем-то и тем-то, да. Поэтому сходите. Вот в этой ситуации можно составить завещание, чтобы было прям вот так, как вы
не
хотите.
Не волнительно вам.
Да,
спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Алексей меня зовут.
Да, Алексей, пожалуйста, ваш вопрос.
Какой непростой вопрос. Сын уже 25 лет проживает от первого брака в Соединенных Штатах, больше детей нет. А здесь новая жена.
Так.
В случае моей смерти, вот у меня квартира, еще одна квартира, там у меня папа живет пожилой, ну, дача там. Кто у меня наследником будет, если я завещание не буду писать?
У вас будет три наследника, ваш папа, ваш сын и ваша супруга новая.
Сын по-любому там имеет право на наследство, он гражданин США.
Гражданство не имеет значения, в наследовании имеет значение родство. Если у вас будет завещание, то, соответственно, все останется вашей супруге, но ваш отец, поскольку он уже пенсионного возраста, как я предполагаю, будет иметь право на обязательную долю в наследстве, вот в вашей квартире, да? Mm-hmm. Далее, если есть завещание и сын к моменту открытия завещания, вот ему 25, например, наследство откроется через 30 лет, он будет тоже пенсионного возраста, то у него будет право на обязательную долю в наследстве. Поэтому такой интересный кейс.
Нет, сыну сейчас 40 лет.
Даже 40 лет. Даже 40
лет. Кому 40?
Сыну, да. То есть, соответственно, здесь даже шансы увеличиваются. Но если мы берем там пенсионный возраст, то 65 для мужчин там, да, или 67, да.
Да. Это и я плюс... понял, я не уловил вот этот момент, ну, кто-то поживающий, в моей смерти, кто... сразу является наследником.
Трое ваших наследников.
Трое.
Жена, сын и отец.
Да.
Это первая очередь. Первая линия, первая очередь. Они втроем будут у нас.
Не помогал мне сын на пенсии, не помогал.
Не имеет значения.
По закону Российской Федерации. А если вы напишете завещание, то по завещанию, кому вот хотите, супруге или отцу, чтобы сын не участвовал, так сделайте завещание.
А брат у меня может участвовать в завещании?
Вы можете написать
кого,
вообще не на родственников, как на физических, так и на юридических лиц. Поэтому...
Ну, хоть любимой кошки, я так понимаю.
Нет, такого нет.
Условно, хоть любимой кошки, да, потому что порой бывают настолько хорошие, в кавычках, родственники, что пишут завещание про кошек. Я буквально в выходные, не рекламы ради, смотрела в «Уральских пельменях», там было как раз про завещание, бабушка думала, кому завещать, внуку или внучке,
кошки.
В итоге завещала все коту, да.
Поэтому... Короче, по закону их трое наследников, а если напишете завещание, то на ваш выбор.
Да, можете на брата, на супругу и все, да, вот на двоих можете завещать, можете только на супругу.
На племянницу и на кого хотите.
На кого хотите.
Да, спасибо большое, живите долго, пишите завещание, это будет лучше, чем потом родственники будут ругаться как-то и так далее. Поясните, пожалуйста, почему вы не рекомендуете делать договор дарения, пишет Бир...
Смотря в каких случаях. Смотря в каких случаях. Если это хорошие семейные добрые отношения, когда не имеет значения, на кого оформлена недвижимость в семье, да, на на детей или на взрослых родителей, ну и взрослых детей в данном случае, то как вариант. Но когда речь идет о каком-то хотя бы минимальном шансе или возможности, что родитель взрослый пенсионного возраста может оказаться без недвижимости и на улице, я всегда за интересы слабого, да. То есть в каждом кейсе
главное,
я разбираю, кого защищать.
Из квартиры. Да, Лилия Петрик сегодня народный адвокат, друзья. После новостей вернемся к обсуждению ваших вопросов и ваших тем. Поехали.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13 часов 36 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков и наш сегодня народный адвокат. Встречайте, Лилия Петрик. Она говорит мне, что я мало ее хвалю. Лилечка, такая талантливая, такая молодец. А все прекрасно. Лиля, здравствуй.
Добрый день, дорогие друзья. Вот что значит устроить взбучку один раз в доме, в студии.
СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-94,8. Также вы можете видеть наши трансляции в Ютьюбе, в Телеграме и ВКонтакте. Ты хотела что-то
да,
сказать?
Да, я хотела сказать по поводу твоего вопроса, по поводу фонда
да,
«Народный адвокат». А, случился немножко коллапс, потому что все расписано до конца мая, и мы физически не можем обрабатывать. То есть, когда мы только открыли линию, запись была рассчитана, а у нас всего два дня в неделю, да, ведется, соответственно, там, прием по бесплатной помощи. Как только с теми, кто записан, мы разберемся, мы обратно включаем телефон, да, потому что оказалась очень востребованная и необходима такая услуга.
А, так, 7373948, это прямой эфир. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Анатолий.
Да,
подскажите, пожалуйста, если я получаю квартиру по наследству или по договору дарения, то через какое время я могу ее продать без уплаты 13% налога?
3 года.
Все?
3 года это после наследства?
И наследство, и смотря от кого вы получили в дар, да, здесь нужно учитывать по наследованию 3 года, по общим сделкам купли-продажи 5 лет, а дарение там в зависимости от того, какая степень родства у вас была, от кого вы подарили. Вы 13% с дарением, здесь нужно быть очень аккуратными всегда, потому что здесь может быть двойной налог, не забывайте. Платит налог одаряемый, тот, кто получает в дар недвижимое имущество, если это имущество он получает от чужих людей, да, от абсолютно там третьего лица, не состоящего в родстве. Это первый будет налог. А второй, если он это имущество продаст в течение года, он еще раз 13% заплатит. Поэтому здесь может быть двойное налогообложение. Понял. Поэтому договор дарения всегда нужно проверить, кто в сделке будут стороны в этом случае.
Да, чужой человек, да. Но продавать он не собирается через год, как минимум через 5 лет, согласно закону.
Ну, тогда при продаже он не будет оплачивать налог, но при получении в дар он будет оплачивать налог 13%. Да.
Понял, значит, по наследству 3 года,
да.
А по дарению...
По дарению, я говорю, смотря от кого. Вот если тот самый чужой человек, ну, окей, то он сначала в любом случае 13 заплатит, да?
Ну, я понял.
Не нужно это в данном случае, да.
Да.
А если я дарю своему родственнику, то через 3 года. Продать может.
Еще раз, двойное налогообложение. Вы не забывайте, что в договоре дарения двойное. То есть первый раз он платит 13%, как только будет оформлять на себя, если это чужой человек, либо дальний родственник, не первая линия, не отец, не муж, не супруги. Второй раз, соответственно, уже при продаже, если срок этой продажи будет меньше там 3 лет, в некоторых случаях 5.
Держите, спасибо большое. Так, 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Галина. Угу. Ситуация вот такая. Мы хотим купить дом, дачу в деревне. Дом хороший, очень хороший. Когда приехали, посмотрели, я увидела, что цена просто чисто занижена. Значит, ситуация там такая. Отец оставил наследство по закону жене и двум детям. Но очень смущает цена, потому что очень низкая цена для этого варианта. Что посоветуете проверить?
В сделке собственниками данного дома сейчас выступают жена, которая приняла наследство, и двое детей. Все верно?
Да. Совершенно летние дети, да.
Никаких рисков нет абсолютно. Если они вступили в наследство по закону, они вам эти документы предоставят, потому что это правоустанавливающие документы. Сделка с долями, то есть сделка подлежит обязательной регистрации у нотариуса. Нотариус проверит их дееспособность. Пока что никаких рисков я не вижу. То есть в сделке будет участвовать 4 человека. Да? Со стороны продавца трое. Одним договором мы все делаем. Да? То есть один продавец с такой-то долей, второй с такой-то, третий с такой-то. И вы как один покупатель. Да? Ну или да. Вдвоем. Все, сделка в любом случае нотариальная, потому что касается долей. Повторяю еще раз, да, чтобы все, рисков не вижу. Сходите к нотариусу. Она вам
может,
оформит.
Им деньги не нужны, может, они такие вот богатые.
Да, они такие богатые, да, это так. Но все дело в том, что там может получиться так, что какой-то наследник еще незаконно рожденный может появиться.
Гипотетически, если мы вот так даже хотим подстраховаться, то в любом имуществе, которое когда-либо было получено в наследство, может появиться наследники через 10 и через 20 лет. Про незаконно рожденных детей не мне рассказывать, в общем-то, да, все об этом знают. И да. Через 30 лет. Поэтому здесь сколько прошло с момента вступления в наследство?
Год.
Год. Им не нужен просто этот объект, они его продают. Если вдруг такое получится, то, соответственно, этот наследник обратится к ним с иском о получении в денежной сумме части компенсации за свою долю в наследуемом имуществе. Все.
То есть мы, как покупатели, не несем никаких рисков?
Но в данном случае, из того, что вы рассказали, я вижу полностью добросовестную сделку, которая пройдет нотариальное заверение, и, соответственно, нотариус даже сам зарегистрирует это в Росреестре. Вы получите выписку о том, что сменился собственник, и собственником теперь являетесь вы.
То есть, если наследник будет к нам, он претензий
да, не имеет.
Только к предыдущим, к тем, кто...
Ты уже ответила?
В данном случае
спасибо.
Всегда вопрос немного шире. Конечно, наша слушательница Галина, да, она будет выступать третьим лицом в этом иске. И вполне возможно, если зубастый адвокат попадется, то он наложит запрет на отчуждение этого дома. Да, то есть такие моменты могут быть. Но по факту, какое будет решение суда, я вам сказала, да. Но вот в данном случае подстраховать все прям риски мы не можем. Пройдет и 5, и 10, и 20 лет, поэтому если вы
все
видите,
да,
что добросовестные более-менее наследники, которые, правда, вступили в наследство, сделка нотариальная, у вас риски минимальные, ну, практически нет.
Чубик пишет нам. Добрый день, подскажите, пожалуйста, хотим продать квартиру, я и супруга собственники в разных долях, владеем менее 5 лет. У супруги это единственное жилье, у меня есть доля, это приватизация другой квартиры. Но приватизация была в момент состояния в браке. Вопрос, попадаем ли мы по налогам.
Непонятно, по каким налогам. Если
менее 5 лет квартиры хотят продать.
Попадаете. Причем здесь приватизированная квартира, я не поняла совсем. Причем здесь единственное жилье. Всегда могут быть применены налоговые вычеты. Здесь нужно считать, сколько стоит вот эта квартира, которую вы хотите продать. та квартира, которую вы приватизировали в браке, она является собственностью того супруга, на имя которого приватизирована, да, она не является совместно нажитым имуществом, потому как имущество, которое получено одним из супругов по дарению, по наследованию, либо по любой иной безвозмездной сделке, а приватизация у нас безвозмездная сделка, да, от государства мы получили, она между супругами не делится. Соответственно, здесь речь о высчитывании налога идет только вот с продажи этой квартиры, которая в собственности менее 5 лет. Открываем налоговый кодекс Российской Федерации, где налоги физических лиц, там четкая схема расписана, и все вы посчитаете. Прям до копейки посчитаете.
Добрый день.
Добрый день.
Говорите, вы в эфире.
Да, значит, такой вопрос. Жены и родители в свое время получили участок. И отец был военным. И вот им дали участки. Они поставили домик там. Потом оказалось, как, что надо делать... И это была дачная амнистия. Дачная амнистия. И жена подала документы, все сделали, все нормально. Получили эти документы на руки, что все в порядке с этим участком, с этим домиком. И тут объявляется вот очень буквально, что это все незаконно. Мы будем сносить эту всю историю и ставить там дома большие.
Вопрос в чем?
А чего делать теперь?
Я не знаю, какой у вас вопрос, я вам скажу, что делать.
Вы боитесь, что у вас заберут эту землю? Или что? В чем проблема?
Да. Вот боюсь, что заберут домик, снесут эти все наши построечки, эти дачные, но... и сравняют с землей, и как бы отберут.
Здесь все. Нужно, первое, проверить законность того...
строительства.
Насколько законно был зарегистрирован, да, по этой дачной амнистии этот участок в собственность. Соответственно, я так полагаю, что, коль уж тема возникла, то... она касается не только вас, а и ваших соседей. Я думаю, что там уже собрались активные граждане, которые вполне возможно, может быть, на данный момент и подали иски в суд. Первое, поговорите со своими соседями в этом товариществе. Второе, нужно заниматься реально проверкой, на каких основаниях, когда выдавался участок, кто мог участвовать в этой дачной амнистии, на то ли лицо и закономерно ли это было оформлено. Если в данном случае все в порядке, то тогда у меня второй вопрос. Какие к вам вопросы у компании-застройщиков? Они подали в суд на снос этих строений?
Да.
Они уже подали в суд. Значит, в рамках судебного разбирательства ваши юристы, адвокаты запрашивают документы из архивов, из Росреестра, как это было сделано и почему, на каких основаниях. Ваша недвижимость сейчас, вас должны лишить вашей недвижимости, да? То есть у нас бывают ситуации, когда изымают земельные участки, находящиеся в собственности граждан, в пользу государства. Но в таких ситуациях государство возмещает и передает равноценные участки земельные, квартиры, дома, все, что с этим связано. Здесь история другая. Здесь, насколько я поняла, вообще частный застройщик, да, вышел с таким иском.
Но они украсть тоже не могут забрать эти...
Конечно, да, то есть... Значит, нет, они не хотят забрать, они хотят доказать то, что они...
Это незаконно, да?
Это совершенно другое. Значит, или почему-то у них такие варианты есть. И я думаю, что у крупных компаний, застройщиков, поверьте, там тоже хорошие юристы, которые, прежде чем подавать иск в суд, они проверяли все возможные варианты исхода этого дела. Поэтому нанимайте юристы. Вы, скорее всего, я думаю, вы один ответчик или все-таки несколько вас собрали там?
Да нет, это полный СНТ.
Ну да, значит, нанимайте хорошего юриста или адвоката, иначе вот полностью все вот СНТ.
Это раньше была область, а теперь Москва, это в Подольске.
Ну, конечно, тем более земля подорожала, статус земли изменился, город федерального значения со всеми льготами, которые есть. Не скупитесь, нанимайте хороших адвокатов, которые будут защищать ваши интересы, а судебные издержки хотя бы частично по выигрышу этого дела, вы сможете взыскать с этой компании застройщика. Здесь и СМИ нужно привлекать, здесь громкое, серьезное дело. Не упускайте это все на вот волю судьбы. Да.
И это военным афганцам выдавали.
Тем более. Привлекайте союз ветеранов, да, в данном случае пусть встают на защиту. СМИ, общественность, вот все, что можно, да. Соответственно,
вот
депутаты Государственной Думы, который избрался в Государственную Думу от этого округа. Вопрос серьезен. То есть, ты понимаешь, да?
Мосгордумы ты имеешь в виду?
Нет, Государственной Думы.
А.
Ну, и можно и Мосгордумы. Почему не пройтись? И Мосгордумы, ты абсолютно прав, кто у нас избирался от Подольского района. Кроме этого... Мы понимаем, что это целый участок, целый поселок, да, то есть это большая территория, и людей реально могут оттуда просто попросить, да, на основании решения суда.
Ну, вообще, это, если честно, такие ситуации. У меня была такая ситуация с родителями моей подруги. У них тоже дачный участок, и начали строить огромный торговый центр. И одна компания, очень известная, правда, ушла уже из России, предложила деньги. Там кто-то согласился, кто-то нет, сказал, мне мало, я хочу больше. Но в итоге как-то они уладили это все дело, частное, не частное, но это все долго шло,
да,
пока не удовлетворили всех.
На самом деле они начинают с малого, потом с ними можно торговаться и договариваться. Здесь ситуация другая. Вот я говорю, что это как правило, и это правильно, это изъятие земель для государственных нужд, да, когда выдают взамен другие квартиры или земельные участки. А когда частная компания, они решили пойти другим путем, вообще признать
Доказать. Незаконным
вообще выдачу этих земельных участков. Негодяи такие.
Дед Бажан пишет, в ходе приватизации мы с женой, владельцем квартиры, сделали сына. Короче, чудесно.
И сами отказались от приватизации, так? И что там в вопросе?
Почему нет?
Если они сделали только сына, то они должны были отказаться от приватизации.
А, с владельцем квартиры сделали сына. Я подумал, они в момент приватизации родили сына.
Нет, сделали так.
Вообще...
Отказались.
Имеет ли право на нее сноха, жена сына в случае развода?
Это в любом случае имущество, даже неважно, был он в браке или до брака, это его личное имущество, если только они не сделали неотделимые улучшения в этой квартире, да, то есть это было условно старый дом, который совсем ветхое жилье, они туда там такой ремонт сделали, да, прям золотую дверь поставили, тогда можно подоказывать. По общему правилу в практике, мы говорили уже об этом чуть выше в программе, нет, не может.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день, как вас зовут?
Зовут меня Георгий, вопрос у меня вот какой. Значит, поскольку Луганск освобожден и как бы перестал быть территорией другого государства, как обстоит дело с решением... Ну, разных вот юридических вопросов. Дело в том, что у меня там осталась квартира, которую в свое время по моей просьбе, значит, отец завещал моей сестре. Ну, понятно, да? Потому что мне заниматься на межгосударственном уровне решением этих вопросов было невозможно. Значит, поскольку время идет и возраст...
Мы поняли примерно вопрос. Вы хотите что конкретно? Работают ли там юристы российские?
Ну, вот эти вот вещи все решать. Вот, допустим, я захочу с сестрой как-то, допустим, это жилье оформить, вернуть себе там или что-то в этом роде. С какого боку на это надо заходить?
Вот.
Могут ли наши юристы или те юристы, готовы ли они... вообще к обсуждению и решению подобных вопросов.
Лиль, ты готова ответить на этот вопрос?
Я на все могу отвечать. Знаешь,
пожалуйста.
У меня всегда как минимум четыре варианта ответа.
Маленькую скажу. Мы на прошлой неделе в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК», в одно слово латиницей, писали информацию, что Путин дал распоряжение поскорее, чтобы заработали вот эта сфера там в Луганске и Донецке. А Владимир Владимирович это все дал разобраться. На данном этапе мы звонили даже туда. труда. Сейчас там нету этого института, там как бы работают...
Этого какого? О чем речь?
Ну вот адвокаты, они есть, но еще не так вот как бы собрано все нормально. Время, нужно немножко времени.
Первое, относительно того, что это не перестало быть частью другого государства, это стало частью Российской Федерации. Правильно расставляйте приоритеты. Это наши субъекты, наши граждане, наша земля. Первое. Второе. То, что касается приведения законодательства в соответствие с законодательством Российской Федерации. Работа ведется, безусловно, работа большая. Законодательство на самом деле не так серьезно отличается от законодательства в российской системе права, потому что мы идем по романо-германской системе права, и все страны Союза, в принципе, у нас, да, не англосаксонская, и все страны бывшего Союза, в принципе, имеют более-менее схожее законодательство. Безусловно, это все приводится в законодательство, в соответствие с законодательством Российской Федерации. Вопрос у вас в том, что квартиру, которая там находилась, отец уже оформил на вашу сестру. Это неважно, в каком это государстве было или будет, или вообще есть. Это имущество вашей сестры. И здесь не имеет отношения абсолютно... в какой системе права мы живем. Здесь имеет отношение вы и ваша сестра. Если ваша сестра согласится непосредственно одну вторую от этой квартиры переписать вам любым способом, подарить, например, да, потому что она сама ее получила по наследству безвозмездно, то она, соответственно, может это сделать. Неважно, какая власть на дворе и какое время года. Поэтому здесь вопрос в данном конкретном случае не касается... Извините, не касается абсолютно законодательства, которое будут приводить в норму. Я, насколько поняла, эта квартира уже оформлена на вашу сестру, все верно?
Да.
Это все. Ну, вот все, тогда вот такой только ответ. Разговаривайте с вашей сестрой, если так, она нет, согласна. Ну,
дело в том, что есть две юридические конторы. Да. Я так, может быть, не очень культурно выражаюсь.
Да.
Вот она будет обращаться, значит, в Луганске, там этот самый, не знаю, в каком состоянии у них эта служба, а потом это должно как бы перетранслироваться на местную, на российскую или московскую, как хотите назовите.
Нет такого. Это то же самое, что она бы обратилась к юристам в Новгороде, не знаю, во Владивостоке, в Чечне, неважно, в любом другом субъекте федерации.
То есть это надо обращаться в одну точку. Вот
конечно.
Она берет, оформляет основные документы, и все, и больше никуда, так сказать, не идет.
Абсолютно, абсолютно точно. То есть эти субъекты Российской Федерации им наделены точно такими же полномочиями, как и любые другие субъекты Федерации. И если речь идет о недвижимости, которая находится в любом субъекте Федерации, и касается далее, мы идем к местному нотариусу и оформляем долю, где есть так же, как и в любом другом субъекте, в сделке две стороны. Поэтому нет никаких вопросов.
Действуйте,
там
спасибо большое. Да.
Хорошие вопросы, их знаешь, сколько будет? Их миллионы будет, да, и мы тем самым сразу всем гражданам рассказываем, что ничего страшного не произошло. Обращайтесь в один орган власти по месту нахождения объектов недвижимости.
А если там еще что-то не работает, то работа ведется и заработает все в скором
будущем. Конечно, в ближайшее время.
Так, у нас остается минута. Смотри, мы с дочкой прописаны в квартире у моей мамы. Это жилищно-строительный кооператив, мама собственник. Но на что мы с дочкой можем рассчитывать при продаже квартиры при условии, что у меня очень сложные отношения с мамой?
Вы ни на что не можете рассчитывать. Если мама решит продать эту квартиру, то она продаст, ваше разрешение спрашивать не будет, а новый собственник вас снимет с регистрационного учета, так как вы никакого отношения не имеете к этой квартире.
Это была Лиля Петрик, наш сегодняшний народный адвокат. Лиль, спасибо большое, удачи, ты прекрасна, спору нет. А Макс Челноков также был с вами, оставайтесь с радио, говорит Москва.
Пока.
Пока.